Говорит Радио Свобода. День борьбы с гомофобией в России. Почему в обществе так высок уровень агрессии?
Общий смысл того, что сейчас происходит в стране, это процесс стравливания различных групп населения, гомофобов и ЛГБТ-сообщества, мигрантов и так называемых коренных жителей, там, мусульман и православных, верующих, и атеистов и так далее. С единственной целью – доказать обществу, что идет война всех против всех, и поэтому обществу нужен авторитарный правитель.
Дело Райана Фогла. Зачем Москва с такой помпой поймала шпиона?
Внешнюю политику России сегодня диктуют внутриполитические соображения. Стремление совместить автократический интерьер с демократическим фасадом делает режим нестабильным и толкает его на конфронтацию с Западом.
Казаки против металлургов. Почему жители Прихопюрья не хотят разработки месторождения никеля?
Это у них сейчас там такая потемная идет. Не копали 500 столбов в бетонное основание посреди пахотной земли. Они надеются, что эти столбы вырастут и дадут к осени какой-то урожай.
Дискуссия о патриотизме на телеэкранах, суд над Алексеем Навальным, операция кинозвезды Анджелины Джоли. Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 20-й недели 2013 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор, ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. На уходящей неделе в Кирове состоялись 2 судебных заседания по делу о хищениях компании «Кировлес», одним из обвиняемых, по которому проходит политик и гражданский активист Алексей Навальный. В среду и в четверг на процессе, к которому по-прежнему привлечено мощное внимание прессы, проходил допрос свидетелей. Бывшие руководители «Кировлеса» и директора лесных хозяйств давали показания на тему о том, как внештатный советник губернатора области Навальный влиял на их работу. У здания суда митинговали сторонники и противники обвиняемого. За развитием темы следила корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Судебные заседания были открыты. Ленинским районным судом продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Навального офицера.
В среду 15 мая заседание в Ленинском районном суде началось с выступления адвоката Светланы Михайловой, которая потребовала вынести частное определение в адрес кировской полиции. Накануне сотрудники полиции провели обыск в кировском штабе Алексея Навального.
Проникновение сотрудников правоохранительных органов в офис адвокатов, арендованные на время проведения слушаний по данному уголовному делу, происходило в ночное время по абсолютно надуманному предлогу. Якобы для осмотра места происшествия в связи с поступившим заявлением от некого жителя о том, что в данном помещении печатаются листовки экстремистского содержания. Убедившись, что в офисе не совершаются никакие противоправные действия, сотрудники полиции под разными предлогами обследовали все помещения, включая комнату адвокатов, в которой хранятся документы и адвокатские досье по данному уголовному делу.
Требование вынести частное определение было отклонено судьей Сергеем Блиновым, так как, по его мнению, защитниками не было представлено никаких доказательств противоправных действий сотрудников полиции. Затем начался опрос свидетелей. Одним из первых суд заслушал показания вице-губернатора Сергея Щерчкова.
Мог ли Навальный контролировать деятельность компании «Кировлеса»?
Он не был должностным лицом, поэтому контролировать работу «Кировлеса» он не мог. Но в связи с тем, что у него было поручение губернатора заниматься «Кировлесом», то свои идеи по поводу деятельности и развития предприятия он высказывал. Одна из идей была все-таки провести комплексную аудиторскую проверку одним из крупнейших мировых аудиторов. Плюс была идея организовать лесную биржу в Кировской области и наладить сбыт лесопродукции, потому что в 2009 году для всех предприятий лесной отрасли сбыт продукции была основной проблемой в связи с мировым кризисом.
А вам известно, что сейчас происходит с Кировлесом? В каком оно состоянии находится?
Оно находится в состоянии банкротства.
Оно в состоянии банкротства.
Также были выслушаны показания руководителей лесхозов из отдаленных районов Кировской области. Одним из самых интересных стало выступление директора лесхоза Подосиновского района Натальи Коритнюк.
Мы недавно дали интервью, сказали, что собрались с директорами лесхозами, посмеялись и решили, что это дело политический заказ.
Что не собрались и посмеялись, что мы общались с директорами лесхозов, и многие из них высказывали свое мнение, что это политический заказ. А почему? Потому что в то время посреднических компаний было очень много. Компания есть, она набирает 10-15 потребителей, заключают с ними договора комиссии, и это было обычной практикой.
И возбуждение дела по поводу работы одного из посредников вы считаете политическим заказом?
Прошу снять вопрос.
Чем же все-таки была Вятская лесная компания? Неудачным экономическим проектом или хорошо продуманным преступлением? В ситуации разбирался гражданский активист, член партии «Народный альянс» Алексей Анофриев.
Это не совсем удачный экономический проект. Навальный предложил вариант – это вести коммерческую компанию для работы с Кировлесом. Через нее будут реализовывать всю продукцию по-белому, чтобы все было централизовано, продажи были видны. Но, скажем так, работникам Кировлеса и администрации сказали не рассуждать, а выполнять, работать с ВЛК. Но, в принципе, этот приказ все проигнорировали. Лесхозы как работали, так и работали. Если им было выгодно продавать продукцию через Вятскую лесную компанию, они ее продавали. Если нет, то не продавали. В 2009 году, когда это происходило, был довольно большой кризис, и у Кировлеса было продукция нереализованная, которая гнила, лежала на сумму примерно 200 миллионов рублей. Скажем так, реформа, конечно, не удалась, но сказать, что сотрудничество с Вятской лесной компанией было невыгодным, это, по-моему, глупо. Если брать и из контекста вырывать какие-то определенные сделки, то это, возможно, так и есть. Вообще сотрудничество на пользу предприятию. По-моему, ни у кого нет сомнений, что сейчас происходит политический процесс. Обязательно будет обвинительное заключение, потому что суд просто не может вынести по многим причинам оправдательный приговор.
То есть тогда встает вопрос, сколько лет?
Я думаю, что от 3 до 5.
Уже традиционно около здания суда прошли пикеты и митинги сторонников и противников Алексея Навального. Акции имели характер своеобразного марафона. Каждый день с 8 утра и до вечера, пока не закончится судебное заседание.
Давно здесь у дерева стоите?
Со сранья? С утра. Иван, русский сын.
Иван, русский сын, защищает русского сына Алексея.
Совершенно. Алешу. Алешу справедливого, честного, порядочного.
Вы уверены в невиновности Навального?
Абсолютно. Обыкновенная сделка. Там оптом купил подешевле за 15, продал подороже за 17. Ну так вот, исходя из того, что открыли уржумку, дело как запасной вариант, могут, конечно, и оправдать. Туда загнать суд уже в уржум, и до туда уже навряд ли кто доберется, если уж здесь так мало.
Акция противников Навального была организована малоизвестной и нигде не зарегистрированной партией «Курсом правды и единения». Ее участники принесли с собой бревно и пилу.
Будем Навальному помогать пилить Кировлес.
Будете информировать, как Навальный украл лес?
Да.
Вы верите в это?
Верим, конечно. Есть множество фактов различных в интернете и в СМИ, ну и суд разберется.
Поддержать Алексея Навального во время сложного судебного разбирательства в Киров приезжали гражданские активисты, оппозиционеры и друзья Алексея Навального Борис Немцов и Илья Яшин.
Я бы хотел, чтобы, конечно, Леша остался на свободе, это очевидно, но боюсь, что они его так боятся, что они могут его посадить.
Я надеюсь, что, несмотря на то, что у этого судьи не было еще ни одного оправдательного приговора, я все-таки надеюсь, что совесть у него проснется, и мы надеемся, что адвокаты сделают хорошо свою работу и докажут, по крайней мере, если не судьи, то общество, что дело что-то белыми нитками.
Следующее судебное заседание по делу Алексея Навального и Петра Офицерова состоится в понедельник. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». 17 мая во многих странах мира прошел День борьбы против гомофобии и трансфобии. В разных городах России в этот день прошли акции ЛГБТ-активистов, однако далеко не везде они были санкционированы властями. Левада-центр обнародовал результаты опроса общественного мнения, свидетельствующие о том, что уровень агрессии в российском обществе по отношению к сексуальным меньшинствам остается высоким. Это подтвердили события в Петербурге, где впервые в России 1,5 месяца назад вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который независимые эксперты единодушно считают дискриминационным. На Марсовом поле ЛГБТ-активисты организовали так называемый «радужный флешмоб», однако задолго до них на площадке появились представители общественности. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Полиции и ОМОНа было много, но противники митинга весьма агрессивного вида, кто с иконами, кто с портретами людей, осужденных за преступления сексуального характера, явились почти за час до начала мероприятия. Одетые в черные футболки с желтыми профилями мамы, папы и ребенка, они становились все шумнее по мере того, как подходили ЛГБТ-активисты, все громче кричали «Содомиты вон из Питера». Сотрудники правопорядка им не мешали, они лишь установили коридоры из металлических рамок, рамок, разделяющие участников акции и их противников, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
То, что происходит сейчас, очень хорошо показывает, что в российском обществе есть очень острое противостояние между людьми свободными, которые хотят быть свободными, и людьми, которые свободы боятся. И, к сожалению, сегодня власть на стороне тех, кто боится свободы, потому что нынешней власти очень выгодно иметь людей, боящихся свободы, людей, которыми можно легко управлять.
Как только начались выступления, противники акции стали бросать в толпу дымовые шашки и камни. Не позже, чем через 15 минут после начала акции, поступило распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности свернуть акцию. Активист Григорий Залитовский приглашал своих коллег пройти в автобусы.
Сейчас подъедет еще один автобус, и можно будет садиться.
Очень много негативно настроенных жителей, которые готовы нас убивать только за то, что мы представители ЛГБТ-сообщества. И за то, что мы не молчим.
Ребята, проходите дальше, автобус вас ждет.
Активист Вениамин недоволен тем, что митинг свернули.
Мне бы хотелось еще встать, поскольку мы все равно все люди, мы одинаковые права имеем вообще. Жалко, что мы стали расходиться. Просто с такими амбициями мало чего добьемся. Мы имеем полное право на полноценную жизнь. Просто в других странах это уже давным-давно люди поняли. Люди намного выше интеллектуально. Надеюсь, и в России дождутся этого момента, когда мы будем все равноправны.
Светлана не принадлежит к ЛГБТ-сообществу, но пришла его защитить.
Я гетеро, я мать, я христианка. И я не хочу, чтобы среди моего сына безнаказанно пропагандировали фашизм. Этот закон запрещает любое упоминание о геях, нейтральное или положительное, и оставляет свободными только совершенно уголовные отношения к ним.
Наташа тоже поражена накалом ненависти.
Я не ожидала, что будет так. Я думала, ну да, будут, конечно, ненавистники, но чтобы такая агрессия происходила, от людей. Я просто в шоке.
А вот как отвечали участники акции своим гонителям.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Не просто провокацию видит в происшедшем политолог Даниил Коцюбинский.
С моей точки зрения, здесь самая показательная во всей этой истории не позиция гомофобов, которые были ангажированы депутатом Милоновым, как я понимаю, и пришли сюда, чтобы этот спектакль весь организовать. Спектакль, смысл которого показать, что вот так называемые здоровые силы общества, они не дают возможность гнилым либералам навязывать свою повестку дня. Как я понимаю, общий смысл того, что сейчас происходит в стране, это не только здесь на Марсовом поле проявляется, но и в других очевидных всем моментах. Происходит процесс стравливания различных групп населения, между собой, в общем, активного стравливания не только гомофобов и ЛГБТ-сообщества, но и мигрантов, и так называемых коренных жителей, там, мусульман, и православных, верующих, и атеистов и так далее. Все это происходит с единственной целью – доказать обществу, что оно само по себе очень нестабильно, что в обществе идет война всех против всех, и поэтому обществу нужен авторитарный правитель. Неважно уже, честно его выбрали или нечестно. Вот самое главное для, как я понимаю, Кремля и для Путина сейчас – доказать народу, что он нужен ему, независимо от того, каким образом он пробрался к власти. И вот для этого происходит искусственное стравливание. Причем власть здесь играет роль зачинщика. Мы же видим, депутат Милонов, он даже не скрывает своих усилий по организации этих беспорядков. По сути дела, мы имеем дело с беспорядками. Причем полиция могла дистанцировать вот этих хулиганов, потому что их было не так много, и дать возможность организаторам митинга его провести, при том, что митинг был согласован. То есть все можно было сделать так, чтобы мероприятие прошло в обычном режиме. Но было специально все инсценировано, как я понимаю, для того, чтобы показать, что ситуация выходит из-под контроля, и поэтому нужны чрезвычайные меры, нужен чрезвычайный тиран. Вот этот чрезвычайный тиран нам себя таким образом продает. Но я не уверен, что общество готово его таким образом купить, приобрести.
То есть спектакль под названием «Народ против», да?
Да, по просьбам трудящихся нам инсценируют введение управляемого фашизма. И я не уверен, что в начале 21 века эта затея удастся, потому что мы видим, на самом деле, как мало пришло отморозков. Ну, правда, участников митинга тоже было немного, но, собственно, это довольно немногочисленная часть граждан. Представители этой немногочисленной части горожан проводили митинг. Это не должно быть многосоттысячным мероприятием. Но вот когда основную часть населения утомит вот эта политика стравливания всех со всеми, на улицы выйдут, конечно, сотни тысяч.
Это было мнение Даниила Коцюбинского, очевидца радужного флешмоба, прошедшего 17 мая на Марсовом поле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О проблеме и причинах гомофобии в России корреспондент «Радио Свобода» Оля Курачева беседовала с координатором Радужной ассоциации Павлом Самбуровым.
Можно сказать, появилось ЛГБТ-сообщество в России. Маленьким, разрозненным, то есть активизм, большая часть российских ЛГБТ еще 4 года назад считали активистов какими-то странными людьми. Сейчас наша деятельность стала более понятной широкому кругу людей. Наша деятельность интересуется более широкий круг людей. Это уже там не десятки, а, наверное, сотни и тысячи, которые являются сторонниками ЛГБТ-движения, ходят на акции, ходят на мероприятия, которые организуются специально для них. И большой плюс то, что рассмотрение этого закона проделает дискуссию во всех слоях общества. И если этот закон будет принят, это, конечно, создаст негативные последствия, потому что формально по этому закону будет запрещено всякое публичное высказывание в поддержку ЛГБТ-сообщества, публичное самопозиционирование себя даже как представителей различных групп ЛГБТ-сообщества. То есть этот закон, разумеется, репрессивный, но дискуссия вокруг этого закона является большим благом. То есть можно сказать, что эта дискуссия породила активное и граждански сознательное ЛГБТ-сообщество в России. Негативное последствие этого закона – то, что учтили случаи гомофобного насилия. С другой стороны, встает вопрос, а участились ли? Не имеем ли мы то, что сейчас говорят о таком насилии, которое было раньше замалчиваемо? Потому что в данном случае вопрос очень спорный. Говорить о том, что раньше насилия не было, ну, вообще-то оно было. Вот, просто сейчас участились не столько случаи насилия, сколько случаи фиксированного насилия. Я считаю, что ситуация вокруг ЛГБТ-сообщества неразрывно связана с ситуацией в стране в принципе, потому что точно так же являемся гражданами. Если репрессии направлены на граждан России по разному принципу, профессиональному, классовому, в том числе и гендерному, то репрессии будут направлены в том числе и на нас, как на, скажем так, тех, кто выделяется. Если в России строится гражданское общество, оно сейчас строится и как ответ на репрессии, и в принципе оно строится, как бы, потому что все сейчас переживают фазу повышения гражданской сознательности населения, тем образом наше сообщество становится более сознательным. На самом деле, на мой взгляд, рост сознательности ЛГБТ-сообщества сейчас пошел несколько на стабилизацию, то есть люди продолжают ходить на акции, но их количество не растет в геометрической прогрессии, как это было, например, в начале 2012 года. Сообщество появилось и стабилизировалось на уровне нескольких тысяч людей, в частности в Москве, которые действительно заинтересованы в его существовании именно в виде сообщества, общины. Нужна более системная работа. И она займет не один год. Спонтанных всплесков активности ЛГБТ, на мой взгляд, ждать не приходится.
Я очень часто слышу такую точку зрения, что в России вообще все бессмысленно, что госпропаганда настолько сильна, что даже не имеет смысла пытаться как-то ей противостоять. И в частности говорят, что а гомофобия уж такая сильная, что вообще не имеет никакого смысла бороться за права ЛГБТ.
Если говорить о бытовой гомофобии, так называемой, то есть гомофобии обывателя, то я бы не сказал, что она так уж сильна. Если человек просто не любит геев и лесбиянок, потому что он их никогда не видел, можно показать ему живого гея или живую лесбиянку, и эта гомофобия у него сразу пройдет. Предрассудки преодолеваются достаточно легко. Я знаю это по своему опыту. У меня было огромное количество опыта общения с вот этими самыми бытовыми гомофобными обывателями. Не сказал бы, что гомофобия настолько плотно засела в нашего общества. Просто нужно работать, нужно открываться и делать это на работе, в быту, среди соседей, друзей, знакомых, родственников. Тогда эта проблема будет куда как решаема. Существует гомофобия политическая. Это куда более сложная и важная проблема, потому что таких людей переубедить невозможно. Противоположная точка зрения им, по крайней мере, как они сами считают, невыгодно. Возможно, они даже не являются гомофобами как таковыми, но им приходится культивировать это или замалчивать. Среди, например, российской так называемой несистемной оппозиции, как левой, так и либеральной. То есть они просто об этом предпочитают не говорить. Они отлично знают, что проблема есть, они отлично знают, что движения, организации тоже в том или ином формате существуют, просто предпочитают не обращать на это внимание. Существует третий вид гомофобии. Это гомофобия среди властных кругов. Опять же, она выгодна для того, чтобы разделять зачастую оппозиционно настроенный народ. Позиция намного больше, чем кажется. Власть у нас чем дальше, тем меньше любят. И для предотвращения объединения людей по этому принципу и по этому признаку режим предпринимает различные шаги по разделению.
Координатор Радужной ассоциации Павел Самбуров. День борьбы против гомофобии в России. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На Украине в субботу прошли массовые мероприятия в рамках Дня Европы. В Киеве на субботу были заявлены сразу 16 акций, главными из которых считался митинг и шествие оппозиции в рамках кампании «Вперед, Украина» и так называемый антифашистский марш, организованный сторонниками правящей партии регионов. Власти опасались столкновений, поэтому маршруты шествия развели, а на улице Киева вывели несколько тысяч милиционеров, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Более двух месяцев назад акция оппозиции «Вставай, Украина!» стартовала в Виннице. Ее главное требование – отставка президента страны Виктора Януковича. С тех пор митинги и демонстрации под флагами партии «Батьківщина», «Свобода» и «Удар» прошли почти в двух десятках украинских городов. В субботу эта акция финишировала в Киеве. Около 20 тысяч демонстрантов прошли от Европейской до Софийской площади по Крещатику. Однако не все желающие сторонники оппозиции смогли приехать в столицу. Рассказывает депутат Верховной Рады от «Батьківщини» Андрей Сенченко.
Я возглавляю Крымскую республиканскую организацию партии «Батьківщина». 54 человека из разных районов Крыма сорганизовались, купили один коллективный билет, прицепной вагон. Вчера было целое шоу. Вначале налетели явно переодетые сотрудники милицейской семерки, вырвали возле кассы у них этот коллективный билет. Когда мы добились, что нам выписали билет, они объявили, что заминирован поезд. И ради этого 5 часов на станции «Сирень» между Севастополем и Симферополем на жаре продержали поезд для того, чтобы уже заведомо эти люди не успели сюда к митингу. То есть вот на такие вещи идет власть, и это происходит по всей стране. Власть находится в истерическом состоянии. Ее просто сегодня ненавидят все. Не у всех хватает смелости об этом сказать.
Спустя примерно 40 минут после того, как оппозиционеры покинули Европейскую площадь, с другой стороны города к ней начала приближаться колонна сторонников правящей партии регионов. По разнарядке властей, бюджетников привезли в Киев из областей для участия в шествии в Европу без фашистов, говорит Елена Малова из Симферополя.
Поднимает голову фашизм. Появляются новые молодые группы, которые ходят со свастикой. Очень много идет слов таких, что Украина для украинцев. Это говорит о том, что если на Украине проживают другие национальности, а в Крыму их проживает более 120 национальностей и народностей, так что остальным народам? Идти топиться в море?
Как отмечается на сайте партии регионов, цель акции – остановить последователей фашизма и сказать решительное «нет» проявлениям антисемитизма, расовой и религиозной нетерпимости на Украине, героизации пособников нацизма. Фашистами регионалы называют праворадикальную партию «Свобода» Олега Тягнибока. Националисты, имеющие большинство во Львовском и Тернопольском областных советах, в преддверии 9 мая объявили в своих регионах вместо Дня Победы – День скорби по всем погибшим во Второй мировой войне.
Поскольку у Януковича нет никаких социально-экономических успехов, то единственное средство держать своих избирателей в тонусе – это разделение по принципу «свои и чужие» и апелляция к каким-то базовым идеологическим ценностям. Поэтому такие помпезные празднования советских праздников, постоянная апелляция к советским ценностям.
Считает киевский политтехнолог Олег Медведев. Уличные акции на Украине эксперты уже давно называют холодной формой гражданской войны между властью и оппозицией. Традиционно, если собирается большой оппозиционный митинг, то власти под любым предлогом выводят на альтернативную акцию и своих сторонников. Не стало исключением и нынешнее оппозиционное шествие в Киеве. Олег Медведев продолжает.
Сам факт того, что власть так отрефлексировала на акцию оппозиции, можно считать положительным итогом этой акции, что если бы акция была столь неудачна, столь плоха и столь бесперспективно, то, очевидно, она не вызывала бы такой рефлексии со стороны власти. Акция проходит, наверное, не так, как хотелось бы организаторам. И людей собирается не так много. Но, с другой стороны, как бы то ни было, эти акции оказались самыми масштабными со времен событий 2004 года.
Хотя маршруты субботних шествий и не пересекались, тем не менее не обошлось без небольших потасовок между националистами и регионалами. На митинге на Софийской площади лидеры трех партий объявили о договоренности поддержать единого кандидата от оппозиции на президентских выборах на Украине в 2015 году. Кто будет этим кандидатом, оппозиционеры решат позже. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вот главные темы второй половины этого часа. Опасно ли в России защищать окружающую среду? Экологи в Воронеже продолжают борьбу против разработки месторождения никеля. Дело Фогла. Трагедия с комедией пополам. Откуда, словно в дурном детективе, в Москве взялся американский шпион? Сетевые разговоры. Об операциях Анджелины Джоли и судьбе коллекции импрессионистов из Эрмитажа. Программу продолжим после объявлений.
Свобода в клубах. Мы вернулись. Будущее русской службы «Радио Свободы». Сегодня
человеческий капитал, романтический образ и прагматический смысл «Радио Свобода». Слушайте и смотрите «Радио Свобода». Реконструкция истории. Из опыта российских старшеклассников. Мешают ли трагические события любить родину? Почему личные судьбы не вписываются в героический нарратив? Письма, дневники и архивные материалы первой половины 20 века в классном часе «Свободы» разбираем с победителями конкурса «Человек в истории». Первый раз в эфире в воскресенье 19 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программу «Итоги недели «Радио Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Знаковыми событиями уходящей недели она считает показанный на государственном канале «Россия» телефильм «Болото» об антинародной российской оппозиции и программу «Поединок» с участием режиссера Никиты Михалкова и политика Леонида Гозмана.
Прежде такие ленты и такие программы выходили только на канале НТВ. А то, что вот такую откровенную такую пропаганду античеловеческую, антилиберальную, антиоппозиционную позволяет себе самый главный государственный канал, вот это вот, пожалуй, впервые на моей памяти такое. И фильм «Болото» в рамках программы «Специальный корреспондент Мамонтова» этот фильм сделал Александр Бузаладзе, и программа «Поединок», посвященная спору о патриотизме между Леонидом Гозманом и Михалковым, объединены одной темой и одной подачей. Тема – это борьба со всем, что не укладывается в рамки строгой государственности. А задача, вот мне кажется, что самое уместное, вспомнить здесь цитату Эрика Фрома о Гитлере. Он считал, что главный дар Гитлера – это дар упрощенного толкования. Вот похоже, что интеллектуал и эстет, и человек тонкий и знающий Олег Добродеев стал позволять себе делать передачи, вот, основанные именно на таком даре упрощенного толкования. Вот что такое фильм «Бузаладзе»? Значит, он приезжает в Вильнюс, где живет Гиви Таргамадзе. Гиви пытается сказать, что он вообще не имеет отношения к оппозиционерам, и вот пресловутая эта пленка, из-за которой весь начался сыр-бор, что она фальшивая. Ему вообще не дают слова сказать. Он выходит от Бузаладзе, и вот в профессиональном центре Вильнюса встречает оппозиционеров, которые приехали туда на конференцию, об этом говорилось 150 раз и на том же канале «Россия». И вот на этом основании Бузаладзе делает вывод, что теперь родину будет продавать не только Удальцов, но и остальные оппозиционеры от Рыжкова до Гозмана. Так что говорить о каких-то критериях творческих или профессиональных, ну, просто не приходится.
Почему вы ставите в один ряд «Поединок» и «Болото»?
Потому что дар упрощенного толкования. Когда на обсуждение фильма «Болото» говорят, что если бы не было Путина, то Гиви Таргамадзе захватил бы Россию, мне кажется, это самое патриотичное высказывание, которое только может быть. Что страна такая народ, если вот этот вот Гиви, мягко выражаясь, странный господин, может захватить такую великую Россию. Что же касается «Поединка», ну, наверное, наши слушатели знают эту историю, связанную с Гозманом, который написал, кстати, он написал по делу, он написал о фильме, о сериале «СМЕРШ». Он не просто так сравнил эсэсовцев со смершевцами, а он отталкивался от этих бесконечных сериалов, которые шли в праздничные дни 9 мая на том же государственном канале, в том числе, где главные герои – разведчики. Я уж не говорю об этой девушке, какой беда, да, которая высказала мысль о том, что хорошо бы и Гозмана пустить на абажур, как и его предков.
Речь идет об обозревателе «Комсомольской правды», которая таким образом отреагировала на ремарку Леонида Гозмана.
Это стало событием на государственном канале. Здесь шли сериал по произведениям Солженицына, который проводит эту мысль регулярно от двух режимов – сталинского и гитлеровского. Здесь совсем недавно прошел повтор сериала «Жизнь и судьба» Гроссмана. И там тоже эта генеральная мысль. Причем вот этот поединок, он ведь чем характерен? Психически шьют дело. Понимаете, он пришел, он достаточно мужественный, чем он показал себя, как мужественный человек. Михалков такой добрый дедушка, и такой вроде бы мягкий-мягкий, а потом, вопреки всякому регламенту, запускает чудовищный ролик. Этот ролик якобы снят какими-то его поклонниками, и просто ему прислали этот ролик. Там просто, что называется, уже откровенный призыв к погромам. Ну, просто странно это видеть на канале, и вопреки формату заявленному. Смысл этого ролика, что пора нам браться за топоры. Аллилуйя, огонь по гадам. Вот главная мысль этого ролика. И гады все показаны персонально. От Гайдара до Чубайса, от Ельцина до Горбачева. И нынешние оппозиционеры, там все это показано. И вот когда Гозман просто уже возмутился и вышел из себя и сказал, а что же вы обсуждаете только меня, что вы не обсуждаете вот этот абажур, а что же вы не обсуждаете вот то, что происходит сейчас. Там был такой депутат Шлегия, который сказал, да, мы в Думе будем это тоже обсуждать. Так вот, на следующий день в Вестях были прямые включения из Думы, и, конечно, обсуждался только Гозман, и ни о какой скойбеде вообще слова не было. Собственно, вот поэтому я считаю, что это звенья одной цепи, это уже не телевидение, не творчество, не просвещение, не информация, а это уже совершенно другое.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». К 20 мая третий секретарь посольства США Райан Фогл, задержанный в минувший понедельник в Москве по подозрению в шпионаже, должен покинуть территорию России. Его обвиняют в попытке завербовать российского контрразведчика. Дело Фогла породило в США множество вопросов. Что это? Возвращение к временам холодной войны? Отражение борьбы кланов в Кремле? А может быть, мистификация, блеф, сознательная сдача агента или какая-то иная запутанная интрига? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Последний такой инцидент случился в российской столице более 10 лет назад. Вся эта история смахивает на банальную комедию. Таков вердикт экспертов, опрошенных Christian Science Monitor. Парики, архаичный мобильник, солнцезащитные очки, компас и карты Москвы, предположительно изъятые у Фогла, это, на их взгляд, нарочитый анахронизм. Что до лексики письма с предложением сотрудничества, то она как будто была заимствована у типичных интернет-аферистов. Какая уважающая себя разведка будет предлагать $100,000 за предварительный разговор о намерениях и миллион годовых плюс бонусы агенту, не доказавшему своей полезности? Ни один профессиональный вербовщик не предложит агенту общаться через такой ненадежный канал, как электронная почта, в которую тот должен войти, открыв в интернет-кафе аккаунт на Gmail. Number the third secretary. Ведущий телеканала MSNBC вспомнил, как актер, играющий русского шпиона, ведущим сейчас в популярном телесериале «Americans», пользуется в целях маскировки множеством париков. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Роберта Байера, вербовка в Москве – предприятие настолько рискованное для обеих сторон, что любой чекист, не опасающийся открытых контактов с американцами и предлагающий им свои услуги, автоматически воспринимается как приманка. Если уж ЦРУ дало Фоглу добро на столь сомнительное рандеву, то только потому, что его срок пребывания в России близился к концу. Разумеется, не все в этом деле комично. Так, после закрытых консультаций членов Сенатского комитета по делам разведывательных учреждений с начальником национальной разведки Джеймсом Клепером, председатель комитета Диана Файнстайн заявила, что «Лефер Фогль» выставляет США в некрасивом свете. Наверное, сенатору следовало проявить профессионализм и придерживаться практики спецслужб, которые не подтверждают и не отрицают, что данный человек, реально или по слухам, работает на них, посоветовал Файнстайн обозреватель журнала National Interest Пол Сандерс. Чем же все-таки объясняется внешне непоследовательное поведение Москвы, которое сначала раструбило вдаль и вширь про недружественный акт американского дипломата, а затем полголоса добавило, что на отношениях с Вашингтоном он отрицательно не отзовется, ставит вопрос Сандерс. Москва уже делала официальное представление США воздерживаться от попыток вербовки сотрудников ФСБ и СВР. И сейчас, когда углубление сотрудничества разведок обеих стран в области борьбы с терроризмом становится реальностью, декларация, вероятно, нуждалась в подкреплении конкретным действиям, призванным убедить будущих американских, да и российских участников совместных специальных мероприятий избегать ненужного братания. О возможных причинах непоследовательного поведения Москвы в шпионском скандале говорил в интервью «Радио Свобода» и ведущий специалист Вашингтонского центра международных и стратегических исследований Эдвард Лютвак. На мой взгляд, первопричина этого коренится в том, что внешнюю политику России сегодня диктуют главным образом внутриполитические соображения и лишь в малой мере ее долгосрочные национальные интересы. Так, императив укрепления легитимности власти вынуждает Кремль ссориться с Америкой и дружить с Китаем, поскольку, несмотря на стратегические угрозы, исходящие от Китая, политический строй в КНР, как и в России, авторитарный. И это для Путина и его окружения первейший резон. Стремление совместить автократический интерьер с демократическим фасадом – вот что делает режим нестабильным и, как следствие этого, толкает его на конфронтацию с Западом. Если бы режим был более либеральным или, напротив, более авторитарным, эта двойственность исчезла бы, а с ней – и наблюдаемая сегодня непоследовательность во внешней политике Москвы. Агентство Associated Press признает, что в деле Райана Фогла есть много комичного. Но, может быть, это не так уж и плохо, делится своими мыслями с читателями комментатор AP Адам Гольдман. В годы Холодной войны война разведок была истребительной, вспоминает Гольдман. Сегодня наличие в ней игровых элементов свидетельствует о понижении градуса геостратегического противостояния двух стран. Мы улыбаемся, наблюдая по телевизору, как ФСБ отчитывает Америку за недружественный акт ее дипломатов по отношению к России. А вот в 1988 году, после того, как генерал Дмитрий Федорович Поляков был расстрелян за шпионаж в пользу США, Лубянка переправила ЦРУ видео с изображением его казни. И нам тогда, признались комментаторы Associated Press, два бывших ЦРУшника, было совсем не до смеха.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Среди ярких тем обсуждения в российской блогосфере последних дней – операция кинозвезды Анджелины Джоли и дискуссия о судьбе коллекции импрессионистов, которую вознамерились передать из Эрмитажа в Московский музей изобразительных искусств. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Во вторник на сайте «Нью-Йорк Таймс» появилась колонка Анджелины Джоли «Мой медицинский выбор». Актриса рассказывает в ней, что только что перенесла превентивную двойную мастектомию – операцию по удалению обеих молочных желез, которую делают ради предотвращения рака груди. В Штатах подобную операцию рекомендуют делать женщинам при сочетании двух факторов. Если они являются носительницами гена BRCA1, ответственного за развитие рака молочной железы, и если у них в семье уже были случаи этого заболевания. У Анджелины Джоли как раз имелось сочетание этих двух условий. Ее мать умерла от рака груди в возрасте 56 лет, а сама она, пройдя соответствующее тестирование, обнаружила у себя ген BRCA1. Риск заболеть раком груди в ее случае составлял 87%. Мастектомия снизила его до 5%. Джоли поясняет, зачем она рассказала всему миру о пережитых операциях.
«Я пишу об этом в надежде на то, что мой опыт пойдет на пользу другим женщинам. Слово «рак» до сих пор вселяет в сердца людей страх, порождая глубокое чувство бессилия. Но сегодня, благодаря анализам крови, вполне можно узнать, насколько вы подвержены опасности рака груди и яичника, и затем принять соответствующие меры».
На сайте «Нью-Йорк Таймс» благодарственных комментариев не счесть.
«Я приближаюсь к 40 годам, и у меня есть ген BRCA1. Я думаю не над тем, делать ли операцию, а над тем, когда ее делать. Смелости удалить грудью у меня не хватает, поэтому я склоняюсь к удалению яичников. Огромное спасибо за статью. Анджелина Джоли – идеал женской красоты, и если у нее достало решимости сделать эту операцию и потом рассказать о ней всему миру, то можно надеяться, что мир откликнется и поменяет свое отношение к носительницам гена BRCA1 и к таким радикальным хирургическим операциям. Теперь люди дважды подумают, прежде чем квалифицировать их как экстремальные или безумные».
Но мир, как минимум российская его часть, после колонки Джоли не подумал не только дважды, но и единожды. Каждый, как водится, считает себя большим специалистом-онкологом, чем Джоли и консультировавшие ее доктора. Вот комментарий к переводу статьи Анджелины Джоли на русский язык, размещенному на сайте и на СМИ.
«Она не болеет, ей не от чего выздоравливать. Тетя просто решила, что раз есть теоретическая возможность заполучить рак груди, то проще грудь сразу отрезать. И она это сделала. На очереди яичники, судя по всему. А самое интересное, что она такой способ профилактики еще и активно афиширует. При этом любой исследователь рака груди или врач-онколог вам скажет, что критерии повышенного риска заболеваемости этим видом рака предположительные, и конечная вероятность заболеть от них зависит крайне мало. Огромное количество людей с высоким изначальным риском так и не заболевают, и вовсю заболевают те, у кого риск был просто мизерным. И у тети ведь даже не ипохондрия. Многие хирурги пластики отмечают, что настойчивое желание делать тату, проколы, шрамирование, операции опирается на одну и ту же причину – желание почувствовать контроль над своим телом путем постоянных изменений.
В российском сегменте сети попадаются и более жестокие комментарии, преимущественно от мужчин. Вот реплика с сайта «Взгляд.ру», ее автор – некто Александр.
Геном BRCA1 награждает Господь Бог за грехи предков. Дыма не бывает без огня.
Еще один похожий комментарий с сайта Russia.ru.
Вообще мне ее жаль, потому что она, в отличие от других голливудских звезд, участвует в социальных проектах, помогает сиротам, усыновляет детей. Нужно было ей к нам в Россию приехать на консультацию, у нас врачи получше, или на Кубу, может, обошлось бы и без оперирования.
С мастектомией, как превентивным методом лечения рака груди, не готовы смириться и российские женщины. Причем удаление груди каким-то странным образом уравнивается у них с невозможностью иметь детей. Очевидно, искусственное вскармливание оказалось прочно забытым. Натуральные дедовские методы рождения и выращивания детей считаются единственно здоровыми, а способность к воспроизводству ценится выше всех прочих способностей у женщины. Вот что пишет в ЖЖ пользовательница Born to Learn.
Анджелина Джоли очень авторитетная женщина, я всегда ею восхищалась, и сейчас считаю, то, что она делает, это ее право, ее решение. Пугает только то, что многие, именно женщины, бросились активно писать посты о том, какая она молодец и человек будущего. Не ровен час те же женщины или какой-то их процент побегут повторять этот опыт на себе, в том числе те, у кого нет детей. Удалить молочные железы нафиг и яичники заодно, что ж, зато рака не будет, а яйцеклетки заранее заморозить и хранить в каком-нибудь криоцентре про запас. А что, здоровые зубы продвинутые люди уже давно меняют на протезы, а может и грудь меняют, просто я отстала от жизни и не в курсе. Все боятся смерти, особенно от мучительной болезни. Андрогины-андроиды – наше светлое здоровое будущее. Бррр.
Важнейшая сетевая тема последних недель – захватившая весь Петербург кампания по защите картин импрессионистов от передачи их из Эрмитажа в расширяющийся Московский музей изобразительных искусств. Во время недавней прямой линии с Путиным директор Пушкинского музея Ирина Антонова попросила Эрмитаж вернуть импрессионистов в Москву, потому что они принадлежали ей изначально, а в Петербург попали только в 1940 году. Президент ответил, что он не возражает, но финально этот вопрос должны решать эксперты и Министерство культуры. В Петербурге кампанию в защиту третьего этажа Эрмитажа возглавил историк Лев Лурье. Он написал пламенный текст и организовал сбор подписей под соответствующей петицией на сайте Change.org. Кампанию поддержали даже фанаты «Зенита». Вот отрывок из заявления, размещенного на объединенном сайте движения.
«Фанат знает, как никто другой, что такое честь города и клуба, и как дорого стоит ее заслужить и сберечь. Сейчас трудная ситуация сложилась вокруг нашего Эрмитажа. Из главного музея нашего города по решению Москвы собираются вывести ценнейшую коллекцию живописи, собранную русскими купцами Щукиным и Морозовым. Единственный способ противостоять – привлечь максимальное внимание».
Действительно, ничего так не сплачивает петербуржцев, как противостояние Москве. Искусствоведы, в иных ситуациях ни в чем друг с другом не согласные, тоже выступили единым фронтом. Вот их комментарии, собранные на сайте городского журнала «Собака.ру». Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, куратор проекта «Эрмитаж-2021».
«Я считаю, что если один директор музея хочет разорить свой музей, отдав свои лучшие шедевры непонятному, несуществующему симулякру, Министерство культуры не должно позволить ему всех увести за собой в эту могилу. Если это состоится вопреки всякой логике, то следовать ей нужно до конца, а значит восстановить все музеи, некогда разоренные. Первым на очереди Эрмитаж, передавший в ГМИ 500 полотен старых мастеров, которые должны немедленно быть возвращены в Петербург для восстановления полноты разоренной коллекции».
Екатерина Андреева, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея.
По сути, затевается грабеж. Замечу, что намерение грабежа далеко опережает какие-либо действия по воссозданию хотя бы прежней экспозиции Государственного музея изобразительных искусств, где картины французов висели в достойном пространстве. Сейчас усилиями самой Антоновой они втиснуты в настоящую коммуналку, что говорит о полном равнодушии дирекции ГМИ к самой материи этого искусства. Также равнодушны были и те, кто сплавил в Эрмитаж самую интересную интересную авангардную часть коллекции Морозова-Щукина после закрытия музея нового западного изобразительного искусства. Они легко сдали то, что им казалось тогда никому не нужным. А в Эрмитаже Антонина Изергина приняла эти картины как драгоценности и, рискуя своим положением, добилась того, чтобы их увидели зрители почти сразу, еще в 1956-м, когда в Москве о долговременном показе импрессионистов никто и не помышлял.
Художница Ольга Табрилуц лучше других сформулировала типично петербургский ответ в стиле «А полы тебе помыть не надо, а то позови, я приду».
Почему бы не создать в Москве музей Египта? В Петербурге много экспонатов. Одни сфинксы у Академии художеств как украсили бы собой новый музей.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». В Воронежской области продолжаются протесты против разработки Еланского никелевого месторождения. Геологическую разведку неподалеку от города Новохоперска и Хоперского заповедника проводят подрядчики Уральской горно-металлургической компании. После жестокой драки участников движения протеста и сотрудников ЧОП-патруль, в которой пострадали не менее десятка человек, здесь ждут приезда депутатов Государственной Думы и вообще правда из Москвы. Один из активистов протеста голодает. Митинги против добычи никеля в Воронеже и Новохоперске собирают тысячи участников. Воронежские и урюпинские казаки минувшей зимой стояли лагерем в поле под Новохоперском, чтобы помешать геологическим работам. О претензиях местного населения к капитанам российской цветной металлургии мне рассказал координатор движения в защиту Хопра Константин Рубахин.
Кроме национального парка, люди защищают просто место своего обитания. И проблема эта возникла достаточно давно. Люди активно протестуют уже больше года. С момента лишения прошло уже около полутора лет. То есть 26 декабря 2011 года Путин подписал приказ о том, чтобы назначить конкурс и провести здесь его на разведку и разработку месторождений никелевых в Новохоперском районе. И как только об этом услышали местные жители, даже без всяких предварительных оценок геологов, экологов, они стали возмущаться. Когда ученые подключились к этому вопросу и стали анализировать, то, что уже и так практически очевидно, да, что в центре России на элитных черноземах, вблизи Хоперского заповедника, легендарной реки Хопер, месте традиционно используемом как сельскохозяйственное место, добывается вдруг никель и начинаете разрабатывать цветные металлы, и эта руда содержит кобальт, медь, из неметаллов мышьяк. Здесь очень сложное и залегание, и очень опасное содержание. И если это начать просто сюда вытаскивать и строить здесь шахты, то пострадает огромное пространство, пострадает социальная структура, пострадает природа, пострадает экономическая структура, потому что проект рассчитан на 40 лет, и через 40 лет здесь не будет ни экологии, ни земледелия, и тот социум, который здесь сотнями лет сложился, просто будет разрушен. Приедут 2-3 тысячи рабочих, и те люди, которые здесь занимались сельским хозяйством, просто будут не нужны, потому что это сельское хозяйство, ну, не думаю, что будет так хорошо развиваться, как если бы этого не было.
А как же экономические интересы страны? Стране нужны цветные металлы, рабочие места. Есть какие-то нарушения законодательства, на которые указывают сейчас защитники окружающей среды в Воронеже?
Разумеется, коренная ошибка в подписании этого приказа, мы считаем, со стороны власти, это то, что перед тем, как его подписать, не было проведено ни экологического обоснования, ни экономического обоснования, ни социального. Речь идет по расчетам от УГМК, которые они подали в качестве техники экономического предложения за 40 лет. Они получат прибыль порядка 10 миллиардов долларов. При этом цена рассчитана на никель 23 доллара. Сейчас цена на никель примерно 14,90 долларов. То есть уже сейчас мы понимаем, что эта работа не очень рентабельна. Но если, например, цена поднимется, а потом опустится, и на середине пути окажется, что добывать никель здесь уже не рентабельно, а шахты уже будут, это нанесет непоправимый ущерб. Их законсервировать очень тяжело. И пойдет то, что называют экологи экологическим демпингом, экономия средств, обеспечение экологической безопасности. Это вот то, что касается экономической. С точки зрения, например, концепции устойчивого развития, доктрины продовольственной безопасности, которую подписал Медведев в 2012 году, это еще более нецелесообразно. Все больше в мире приходит к мнению, что новыми месторождение сейчас разрабатывать, особенно в таких регионах, просто нельзя. Те природные ресурсы невозобновляемые, как вот пресная вода, как земля, чернозем здесь, элитный чернозем, и их нельзя уничтожать, они становятся все дороже и дороже. Мировая продовольственная безопасность, она не позволяет считать нецелесообразным такого рода разработки. Земля и вода становятся все дороже и дороже, а металл все дешевле и дешевле. К тому же, что это действительно интерес чисто экономический группы людей. Большинство протестующих ушла бы из протеста, если бы понимала, что это нужно стране. Но на самом деле добываемый никель продается за рубеж у нас в России. У нас продается порядка 96-97% из того, что добыли по никелю. То есть здесь не экологически, не экономически, не социально. Это дело не целесообразно. Здесь люди веками живут, здесь сложившаяся ответственность перед природой, перед друг другом. Грубо говоря, если человек сделал что-то плохое, который здесь живет, у него там намазали дегтем ворота, и будут его внуков дразнить, исходя из того плохого поступка, который совершил их предок. Люди, которые приезжают сюда на 10, на 20 лет, они по-другому относятся и к окружающим, потому что он сегодня дал по морде, завтра уехал, и к природе. И поэтому рекреационная нагрузка на заповедник будет катастрофичной.
Вот было нападение на лагерь, который экологи и те, кто протестуют против этого проекта, разбили где? Рядом с рычащими экскаваторами? Или там все еще девственная природа, поля, леса, пресная вода, река Хопер, и ничего пока еще не тронуто?
Это тот участок, примерно площадью 500 квадратных метров, пока огорожен забором. Там действительно собирают бурилки, там строят фундамент в нарушении, кстати, градостроительного кодекса, потому что это земли сельхозного значения, среди черноземного поля. Мало того, эти земли арендуются компанией Медногорский медно-серный комбинат, и те земли, которые они пытаются сейчас под разведку огородить, эти земли этот комбинат арендует с целью сельскохозяйственного использования. В договоре аренды четко написано: цель аренды — производство сельскохозяйственной продукции. То есть это у них сейчас там такая посевная идет. Не вкопали 500 столбов, бетонное основание посреди пахотной земли. Мне надеются, что эти столбы вырастут и дадут к осени какой-то урожай. Но...
И вот эти вот ребята из ЧОП, вот эта вот охрана, она принадлежит вот этому предприятию, владельцу и тем, кто забивает свои, и они вот напали на экологов и гражданских активистов.
ЧОП нанят разработчиками. Лагерь на протяжении 2 дней мешал незаконным работам. Причем на нас тоже составляли там административные правонарушения. На фоне работы лагеря, конечно же, ЧОП и все разработчики очень сильно напрягались. И напряжение через 2 дня достигло апогея, когда активисты вышли просто к машинам чоповцев, мы хотели уже просто их не пускать на территорию. Чоповцы стали уже активно махать кулаками. То есть не очень понятно, может быть, кто начал. Но в результате вот просто такой толчаи, первые удары посыпались после того, как один из чоповцев хватил женщину за шею, у нас это зафиксировано в фотографии, и в удушающем приеме просто бросил на землю. Конечно же, тут все бросились ей на защиту, это уже полетели кулаки, первый из которых угодил атаману казачьей автономии Новохоторской Игорю Житиневу. Игорь потерял сознание, что тяжелейшее сотрясение, очень опасное. Он сейчас лежит в больнице, и мы думаем, что будет лежать еще долго. На это преступление мы подали заявление, сейчас возбуждено уголовное дело, но в то же время ЧОП пытается написать о том, как мы прорывались на участок к ним. Хотя видно, что на участок они потом, после того, как ударили Игоря, затащили 3 активистов и там избили.
Вот этот случай получил довольно широкую общественную огласку. Есть целая серия писем протестов, есть петиция к властям, которые разобрались бы. Что-то за минувшую неделю власть сделала?
Власть сделала следующие шаги. От меня позвонили из Минюста. Сказали, что движение за счет УХП, как раз которое нами открыто, не сдало отчет, что у меня будет штраф. Тут присутствует огромное количество полиции. В общем, на самом деле власть, конечно же, сильно среагировала. И мы ходим в очень серьезное напряжение, потому что после первого столкновения с геологами, которое было у местных жителей, у нас вот проводились обыски, как несмотря на то, что мы свидетели, что на нас пишут заявление и ЧОП, и собственники, и все на свете. То есть сейчас, конечно, власть реагировала так, как она умеет. Но при этом мы надеемся, что некоторые ветки власти нас поддержат, потому что сюда приедут скоро 3 депутата Государственной Думы, в том числе глава комитета по природопользованию Кашин. Нас поддерживает Совет по правам человека, мы надеемся. Мы сейчас написали письмо, чтобы они обеспечивали работу комиссии по рассмотрению и объективному изучению материалов этого дела.
У вас там объединились в защиту родной земли разные группы населения. Это казаки, у которых свои традиционные взгляды на жизнь вообще. И вот ваша экологическая организация — это, что называется, креативный класс. Как у вас взаимоотношения друг с другом?
Когда есть конкретные задачи, то люди объединяются, невзирая на лица, невзирая на принадлежность какую-то, когда у них есть общее какое-то дело. Здесь мы объединились, и я защищаю свою землю, потому что это моя родина, это место, из-за которого я никогда не покину Россию. Это просто местные жители, это прежде экологи, которым здесь всегда рады, потому что они узнают, как бороться, знают, за что бороться, объясняют людям настоящие риски, которые могут подтянуть специалистов, ученых и так далее. И здесь, в принципе, люди для того решения этой задачи готовы просто вместе работать.
Говорил координатор движения в защиту Хопра Константин Рубахин. С этой же темой связан и главный вопрос недели. Опасно ли в России защищать окружающую среду, говорят жители Иркутска.
Опасно, если затрагиваются интересы власть имущих или очень богатых людей.
Да, опасно. Обычный бытовой пример. Едет впереди машина, выкидывает бутылку. И я сказать ничего не могу, остановиться, потому что знаю, что выйдут оттуда парни и надают мне по голове.
Я к этому вообще отношения не имею, не знаю и даже не слежу за этим.
В России может быть опасно все что угодно. Все достаточно непредсказуемо и стихийно. Как может быть и...
У медали две стороны. В зависимости от того, что защищать и на каком уровне защищать. Если обычный человек будет защищать природу в каких-то больших масштабах, он просто этого не сможет сделать, и действительно это может быть каким-то образом на него подействовать не в пользу его. А если защищать какой-то партией, обществом, государством, какую-то определенную зону, то тогда это, наверное, не опасно и принесет какие-то свои плоды.
Не опасно, но сложно, но и нужно. В чем сложность? Но в наших законах сложность, в менталитете наших граждан, которые не готовы к этому, допустим, так, как это в Европе.
Это может быть опасно, если перебежать дорогу криминализованным элементом. Понятно, что у нас есть бизнес законный, есть бизнес, в котором применяются незаконные методы. Вот, и в случае, если какие-то финансовые интересы людей незаконопослушных нарушаются, то вполне возможно, что это будет и опасно.
Во-первых, защищать окружающую среду в России дело бесперспективное. Политика, государство, пространство у нас слишком большое, понимаете? Там нагадили, перешли на новое место, вот и все. Это в Европе, где очень узко и тесно, они ценят каждый метр своего пространства. А у нас это бесперспективно. С учетом того, что у нас большой и малый средний бизнес принадлежит частным владельцам, проще заказать человека, чем отказаться от чего-то.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская. Вот такими были основные события 20-й недели 2013 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.